Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Эта программа откроется передачей Елены Чудиновой «Час писателя». Затем вы услышите очередной выпуск авторского эфира доктора филологических наук Варвары Кашириной «Свыше, а выше». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж».
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз у нас шла речь о очень грустной, страшной, невыносимой теме. Мы еще, к сожалению, будем много раз к ней возвращаться, потому что беда случилась, но проблема, породившая эту беду, никуда не ушла. Но сегодня мне хотелось бы поговорить просто об одном своем очень светлом впечатлении, потому что как бы ни была страшна наша жизнь, а все же мы не должны забывать, что свет и радость из нее никуда не уходят. Собственно, я даже немножко удивилась, что раньше я не сообразила сделать передачу на эту тему, потому что эта радость со мной уже почти полгода. И имя этой радости – новая книга Юлии Николаевны Вознесенской, нашей всеми любимой писательницы, которая называется «Эдесское чудо». Летом, когда я была в монастыре, я получила от Юлии Николаевны буквально из сигнальных экземпляров первый выпуск этой книги. И с такой радостью вдалеке, в сельской тишине, я ее читала, что вот сейчас хочется вновь, я иногда к ней обращаюсь, потому что, знаете, ну, все мы знаем Юлию Николаевну как глубоко православного человека, как очень светлого писателя, автора таких книг, как «Путь Кассандры» или «Приключения с макаронами», автора «Посмертных приключений», то есть замечательных книг, но всегда приятно, когда уже знакомый тебе сильный литератор дает какой-то новый взлет, и причем неожиданный, удивит чем-то. И вот летом я читала эту книгу, и одновременно я молилась за Юлию Николаевну, и все монахини молились за Юлию Николаевну, потому что, когда я читала ее новую книгу, она готовилась к двум тяжелейшим операциям. И не было известно, как она в ее возрасте их перенесет, и перенесет ли. И вот, к счастью, операции прошли благополучно. Тут, видимо, помогли все молитвы всех читателей. А книга «Эдесское чудо», сейчас она изданная издательством, крупным издательством «Вече», в сотрудничестве с издательством «Лепта». Она лежит повсюду, и я очень советую ее прочесть, потому что это какая-то новая грань творчества Юлии Николаевны, новая и удивительная, Юлия Николаевна в этой книге предстает как исторический писатель. Честно говоря, я от нее этого не ждала. Я думала, что у нее с историей нет таких вот личных отношений, которые позволяют воссоздавать прошлое как свой собственный вчерашний день. А оказалось, есть. И действие в «Эдесском чуде» происходит в городе, естественно, Эдесса, столице Асраэны. Это была провинция Восточно-Римской империи в те времена, в первые века христианства. И также на всем христианском Востоке. Вот сейчас Асраэна и Эдесса где-то в Турции. Я даже не очень хочу знать, где. Потому что былое величие ушло. Но вот перед нами на страницах книги «Эдесское чудо» предстает христианский Восток. И начинается, там есть реальные исторические персонажи, эта книга построена по большому количеству всевозможных работ, житий, исторических работ. Там есть такой исторический персонаж, как паломница Эгерия. Женщина путешествует вот по этим краям, которые мы привыкли считать мусульманскими, просвещенная, образованная женщина, чтобы посетить все места христианской славы. Ну, тогда в первые века их было еще все-таки не так много, как сегодня. И это было возможно, видимо, хоть в какой-то степени, хоть какую-то часть их посетить одному человеку. И вот она из города в город на своем ослике. Это женщина средних лет, лет 40 с чем-то, по тем временам возраст немолодой. Едет на ослике и передвигается она из монастыря к монастырю. И вот в одном монастыре она останавливается, беседует с настоятелем или с настоятельницей, записывает о том, что произошло, как здесь устанавливалось христианство, записывает чудеса, описывает архитектуру, природу. А потом ей дают сопровожатые какого-нибудь послушника, и она в сопровождении всего лишь одного охранника спокойно, мирно едет до другого монастыря, проезжает через города, и нечего ей бояться, потому что все эти благодатные земли вокруг христианские. А построена книга «Эдесское чудо» на прекрасном историческом событии о том, как было у Эдессы три святых защитника, мученика-покровителя, Самон, Гури и Авив. И вот однажды они явили жителям Эдессы неслыханное чудо. То есть, на самом деле, я вот Юлию Николаевну потом даже спрашивала, что, собственно, мораль-то книги в чем? Не ходите, девушки, замуж за иностранцев? Она очень смеялась. Вот. Но на самом деле сюжет ее таков, что во время осады в Эдессе стоит войско готфов, как в более старинном произношении называются готы, и один из этих готфов по имени Аларих, он влюбляется в дочку вдовы. Юлия Николаевна сделала ее диакониссой. Тогда еще в Эдессе был институт диаконисс, этих просвещенных женщин, которые работали с прихожанками, помогали им получать какие-то азы христианского образования. И вот стоит этот год на постое у этой вдовы, у нее юная дочь Ефимия, у этой Софии. И он воспылал к ней любовью, присватался. И долго как бы преследовал своими мольбами, а матери, естественно, не хотелось выдавать дочь за чужака. Ну, это понятное человеческое чувство, не хотелось. Но все-таки девушка в него влюбилась, Готф был настойчив, и свадьба состоялась. Но перед свадьбой мать привела этого Готфа к святым покровителям, к мощам Самона, Гурия и Авива, и он принес на них клятву о том, что он действительно не имеет только самые чистые и честные намерения в отношении этой девушки и ничем ее не обидит. И вот свадьба состоялась, молодожены собрались на родину этого Готфа, где у него была усадьба во Фригии. Там еще Юлия Николаевна удивительно подробно описывает их путешествие. Тоже с такой убедительностью и достоверностью. Вот, и они приехали во Фригию. И ближе уже к его родным местам этот Готф ей сказал, что, а ты знаешь, я тебя обманул. Я женат, женат церковным браком, наш с тобой брак не считается действительным, я буду всем говорить, что ты моя рабыня, и если ты кому-то выдашь правду, то я тебя убью. Но девушка была в горе, в растерянности. Молодая женщина, точнее, вот эта вот жена, не жена, не разбери поймешь, в такую она страшную историю попала. Она говорила, ну как же, ты же клялся на мощах святых мучеников Самона, Гурия и Авива. Но он только засмеялся, мол, я хотел тебя получить любой ценой, что мне какие-то клятвы, что со мной сделают эти мученики. И в этот момент она уже несла под сердцем его ребенка, которого она считала законным ребенком, и который оказался незаконным. И он привел ее в свой дом, где была его настоящая жена. Там ее заставили выполнять работу служанки, рабыни. И мать ничего не знала о том, какие ужасы происходят с ее дочерью. А девушка только молилась святым мученикам Самону, Гурию и Авиву, чтобы они как-то помогли ей. Но родился ребенок, и впереди ее ждало самое страшное испытание, потому что хозяйка дома, увидев, что ребенок похож на ее мужа Готфа Алариха, решила его отравить. И отравила. И тогда, мучимая подозрением, Ефимия не знала, так это или не так, но она положила в чашу этой самой хозяйки маленький кусочек шерсти, которым отирала рот своему ребенку, решив, что если она не убийца, то это не причинит ей вреда. Та тут же умерла. И Ефимию замуровали вместе с ее телом в пещере погребальной. Вот такая вот была страшная история. И Юлия Вознесенская описывает удивительно точно, удивительно психологически достоверно, как вот эта Ефимия понимает, что на самом деле она не должна была все равно делать то, что она делала, она не должна была соглашаться на ложь, даже если бы это грозило ей смертью, даже если она испугана. Она должна была бежать, потому что всюду же христиане, и как-нибудь она бы добралась до родного города, до Эдессы, из далекого Иерополиса. И она понимает, что ее удерживала это все-таки плотская страсть в чем-то, и что она тоже виновата, и виновата перед этой женщиной, невольной убийцей, которой она оказалась в своем горе. И понимает, что все это темные человеческие страсти. И тогда она принимает, вот, удивительное, тонкая психологическая гамма там описана, как она понимает, что на самом деле ее держал не страх, ее держал грех. И она принимает свою судьбу, она принимает свою вину. И еще раз обращается мысленно, умирая, как она думает, к святым мученикам Самону, Гурию и Авилу. И засыпает благодетельным, чудным сном. А просыпается на ступенях часовни Самона, Гурия и Авила в родной Одессе. И этот случай был зафиксирован в городских хрониках, и ее мать пришла и увидела ее целой, невредимой, только вот как описывает Юлия Николаевна, посидевшей, несмотря на юный возраст. Удивительный случай, но в старину случались чудеса, потому что вера наша была крепче. Мы очень любим, когда книги оканчиваются не только счастливо, но и справедливо. Когда не только положительные герои обретают счастье, но и отрицательные наказаны, ну что греха таить? Вот вся современная литература строится на каких-то там сложных вещах, а мы любим счастливые и справедливые концы. И вот вероломный Готф тоже наказан. Проходит 2 года, и он возвращается в Одессу. По делам службы тоже он опять идет в военный поход. И один из соседей, а ведь вся Одесса знает о чуде, которое произошло, ну, еще бы не знать. И 2 жителя к нему подходят и говорят: «Как замечательно ты прибыл, ты, наверное, хочешь навестить свою тещу, пойдем скорее к ней в дом». И он, значит, не зная, куда деться, а все равно он тут в военной части стоит на постое, но он успокаивается, увидев, что они так весело ему говорят. А они-то между тем говорят: ну вот, будет, наверное, пир, твоя теща сдаст, значит, какая радость, значит, вечером увидимся. И он говорит: да-да, конечно, я вечером к ней приду. А они бегут за должностными лицами, все рассказывают диакониссе Софии, и вот этот предатель приходит. Он приходит в ее дом, его встречают приветливо, сажают за стол, говорят, почему долго не было вестей, он начинает сочинять, что вот мы же так далеко живем, не было никакой оказии. Ну, а все ли у вас хорошо? Да, у нас все хорошо. А у вас дети есть? Да, родился мальчик, назвали его Фотием. Он уже сейчас начинает говорить, бегает, все прекрасно. Значит, моя дочь здорова и благополучна у тебя в Иерополисе, спрашивает София. Говорит: да, конечно. И полностью спокоен этот вероломный обманщик. И тут София выводит окутанную в темное покрывало дочь и говорит ему: а кто эта женщина? И вот этот негодяй, который думал, что он каменную стену за своим грехом замуровал вместе с живой молодой женщиной, и что все это кануло в неизвестность, и даже не побоялся прийти в дом, из которого обманом, подлостью, гнусностью увел молодую невинную девушку, он в ужасе, он еще пытается сопротивляться, он говорит, что я не знаю, кто это такая, она вот, да, чем-то похожа на мою жену, но на самом деле он уже разоблачен, и его хватают, а поскольку тут присутствовали должностные лица, то все это тут же и запротоколировано. И вот его приговаривают к сожжению на костре за то, что он нарушил клятву, данную перед мощами святых угодников Самона, Гурия и Авива. Но Амар Апрем, местный епископ, так... Мар — это такое обращение почтительное по тем временам, уговаривает городских судей его пощадить, потому что он уже достаточно наказан своим ужасом, И Ефимия тоже просит его пощадить, потому что у нее уже в страдании выгорел весь гнев, как выгорела страсть. Ей нет до этого человека никакого дела, она способна его пожалеть. Но военачальник говорит: нет, среди христиан таким людям не место. И даже сам этот Аларих, он понимает в этот момент всю бездну своего падения и говорит: я не хочу жизни. И его казнят, правда, ему отрубают голову, прежде чем сжечь его тело, то есть к нему проявляют какое-то милосердие, но, тем не менее, его казнят. То есть справедливость торжествует. Не надо нарушать клятвы, данные святым. Но, что интересно, Юлия Николаевна подчеркивает тут интересный момент, что нам ведь неизвестна дальнейшая судьба Ефимии. Она там вводит такую сюжетную линию молодого купца, который рос с ней с детства и очень ее любил, и потом ее разыскивал. Но она говорит: мы не знаем. Может быть, она вышла замуж за этого самого купца Товия, который проявил такую преданность к ней в беде. Ну, это вымышленный персонаж. Но, тем не менее, мы можем вполне предположить, что такой персонаж был на самом деле. Может быть, она ушла в монастырь, потому что она все-таки перенесла тяжелейшее потрясение. Она сама, пусть и обезумев от горя, но совершила тоже достаточно страшное деяние, хотя, судя по вмешательству святых мучеников, ей это было прощено, но, возможно, она не вышла замуж, а, возможно, она ушла в монастырь. Мы этого не знаем. Мы знаем только одно, что человек был, видимо, за глубину своего раскаяния, видимо, за чистоту своей молитвы, видимо, за юность, проведенную в благочестивом доме своей матери Диакониссы, человек был одарен высочайшим чудом, какое только может случиться с верующими христианами. И, в общем-то, важна ли в этом смысле для нас дальнейшая судьба Ефимии? Да не важна, она в любом случае сложилась правильно, хотя и в любом случае на сердце ее остался горький рубец от обмана, который она пережила, и от потери ее ребенка. Такая вот удивительная история, развернутая из маленького жития в целый роман, нам подарена нашей дорогой писательницей, которая тем более нас еще радует тем, что ее здоровье понемногу улучшается. Очень часто за это время перечитываю роман «Эдесское чудо» и улыбаюсь над ним, потому что там, как всегда, у Юлии Николаевны очень хорошо удаются старушки. У нее там нянюшка Фатиния, которая, сразу не доверяет этому вероломному изменнику, и тоже совершает какие-то свои подвиги, ну, абсолютно вымышленный персонаж, но очень убедительный и очень забавный. И много смешного, милого и прекрасного. И главное, что меня поразило, это действительно, как прекрасен был христианский Восток в незапамятные времена, во времена Единой Православной Церкви, Восточной и Западной, во времена, когда чудеса случались. В общем, жизнь все же замечательная, и мы живем дальше. А я благодарю вас сегодня за то, что мне удалось поделиться с вами этой своей маленькой радостью, которая уже несколько месяцев со мной. И еще личная моя просьба молитвах о рабе Божием Валерии, который находится на одре тяжелейшей болезни. Всего доброго! Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго! До встречи!
Слушайте в ближайших эфирах радио «Радонеж».
Мы должны сказать нашим слушателям, что читать, каких авторов новых вы открыли, какие тенденции новые.
Очень хорошие писатели русские, которые не поддались, так сказать, на звон злата, на золотого тельца, не побежали за его хвостом. Боль и страдания за Россию. И вместе с тем одновременно вера в Россию. Вот что важно.
Просто скажу, что нет литературы православной, инославной. Есть только качественная, хорошая литература, выработанная православными людьми. И тогда она еще более качественная. В ближайших эфирах нашей радиостанции слушайте беседу с писателем Владимиром Николаевичем Крупиным. Что читать современному человеку? Что такое православная литература? Какое влияние она оказывает на подрастающее поколение? Как ориентироваться современному читателю в православной тематике? Все это и еще многое, касающееся современной книги и чтения, с писателем Владимиром Николаевичем Крупиным в ближайших эфирах нашей радиостанции. эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92.
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Заветное слово пастырем церковным по творениям святителя Феофана, затворника Вышинского. Сейчас много рассуждают о том, какой должен быть пастырь, настоящий путеводитель душ ко Христу. Об этом много говорил и писал святитель Феофан, который считал пастырское служение одним из самых высоких и ответственных. «Нет выше служения, как души спасать», — писал святитель. И сам он был образцом непрестанного, неленостного пастырского служения. Вначале учил церковного амвона, старался за каждой службой обратиться со словом назидания к прихожанам. А уйдя в затвор, разучившись со своей паствой телесно, святитель духовно окормлял своих многочисленных учеников через письма и свои творения. Ибо пастырь, по мысли святителя, должен посвятить своему служению всю свою жизнь, без остатка. Как воин в своем отечестве, художник весь в своем искусстве, ученый весь в своей науке, так и ты будь весь в своем пастырстве, наставлял он своего ученика. Об ответственности и значении пастырского служения по учению святителя Феофана рассказал игумен Лука Степанов, заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, который представил свой доклад на семинаре «Духовное наследие святителя Феофана, затворника Вышинского», который прошел в рамках 21-х международных рождественских образовательных чтений 26 января 2013 года.
Тема моего сообщения «Принципы пастырского служения святителя Феофана, затворника», хотя осознаем, что не столько порадовать научное сообщество взялся я этой темой в видах выявления каких-нибудь прежде не открытых законов или принципов, а подобная тема прежде всего оказывает большую услугу в деле самоукорения самого составителя, поскольку таковы примеры эти небесные святых и их правил, которые они устанавливают для себя и наставляют нас, что, приближаясь к ним, сам более всего пользу чувствуешь от сознания далекой отсталости. Эта тема особенно актуальна в связи с вниманием к духовным школам, к теологическому образованию, поскольку герой нашего времени, священник, по преимуществу сейчас является надеждой и общества разумного, просвещенного по тем мерам необходимого просвещения, возвращения на здоровые стези, которые без оживленного и настроенного так, как был настроен святитель Феофан, и нас настраивает затруднительно представить себе эти положительные результаты и всходы. Источники для освещения этой темы, конечно, прежде всего, сама жизнь архипастыря, святителя, пастыря всей Руси и всей церкви, святителя Феофана. Его толкование на пастырские послания святого первоверховного апостола Павла, его сотериологические работы и размышления, в которых, разумеется, пастырству уделяется великое значение, и бесчисленное множество частных рекомендаций священникам, настоятелям, духовникам, которые множество имеются в уже изданных и подготавливаемых к изданию его произведениях. Эта тема, разумеется, многократно уже в 20 веке была востребована и формулирована по этому направлению таких выдающихся наставников, как архиепископ Аверкий, архимандрит Георгий Тертышников, архимандрит Иоанн Маслов по теме пастырских наставлений святителя Феофана. систематические труды представляли, и духовные учебные заведения ими пользуются. Но всякое возвращение к этой теме на гребне интереса к имени святителя Феофана и важности пастырского служения представляется актуальным. Кратко этот более основательно готовимый мною к публикации материал представлен, начав с его святителя Феофана комментариев о значении и высоте пастырства, которое он обращает как к частному лицу, выбирающему этот путь, так и обобщая. Выбор пастырства аж хорош, нет выше служения, как души спасать. Трудов нечего бояться, они все выполнимы удобно. Самое же дело спасания душ есть дело Божье, только не мешать делу благодати. Иметь сильную веру, доброе поведение, молитвенный дух и благоразумие во внешних отношениях, и все Бог устроит. Паче всего заготавливайтесь к проповеданию. Пастырское служение, в ином месте обращается святитель, обнимает все, что совершается в церкви. Все чины церковные, молитвенные, освятительные, совершительные в отношении таинств. Это сердце пастырских трудов. Благодать созидает. Дело служения в показанном смысле, то есть таинстве и молитвы, должно занимать наибольшую часть работы попечений пастырских, как оно и есть в православной церкви. Следующим пунктом, который в любой мере раскрытия может быть предназначен, потому что не исчерпаем, это определение святителя пастырства как по преимуществу служения, а не властительства. Служителем назван пастырь потому, что его долг не властвовать и величаться, а верно исполнять повеленное и передавать единоверным владычные наказания. Торжество пастыря не в видимом блеске, без силы и во внешних преимуществах, а во внутренней силе их слова над душами посомых, когда всякий пастырь может сказать: «Овцы гласа моего слушают», то есть свой ум и волю покоряют его слову, свои понятия слагают по его учению, свою жизнь устраивают по его советам и свои сомнения решают его вразумлениями. А всего этого как достигнуть? Не иначе, как через проповедь слова, ибо у нас одно орудие. Из собственного примера, конечно, святитель являет образ этого кроткого пастыря, служителя по преимуществу, и его жизнеописатели свидетельствуют. Никто никогда не слыхал от святителя Феофана грозного слова начальника. Его обычная кротость не нарушалась даже тогда, когда ему приходилось терпеть оскорбления со стороны низших чинов клира. «Вот программа начальствующих всех родов», — говорил святитель Феофан, — «растворяй строгость кротостью, старайся любовью заслужить любовь и бойся быть страшилищем для других. Истинная доброта не чуждается, где должно строгого слова, но оно в устах его никогда не имеет горечи обличения и укора». Святитель Феофан при жизни доверял людям с чрезмерностью, замечают знающие его, в частности, к подчиненным, его доверие было безграничным. По своей нравственной деликатности и благородству души он боялся оскорбить человека даже намеком на подозрение или недоверие. Принимая бумаги от представителей различных ведомств и учреждений, святитель всегда советовался с ними, а нередко прямо спрашивал, какую лучшую резолюцию положить на дело. Так, совместно с секретарем консистории он обсуждал общие епархиальные вопросы, с благочинным проблемой его округа, с экономом дела по ведению хозяйства. Однако столь идеальные сами по себе нравственные черты архипастыря в практике управления епархией нередко являлись источником соблазна, иногда и злоупотреблений. Некоторые из приближенных, особенно сотрудники консистории, получив свободу действий, употребляли ее для крайне неправильного и пристрастного решения дел, вследствие этого поступали жалобы на епархиального архиерея, вместе с ним возникали личные неприятности для него. В период тяжких испытаний, постигших епархию, Преосвященный Феофан весь отдался своей пастве, переживал ее горькие беды. После периода пожаров он в течение 3 дней подряд созывал верующих в храм Божий на общественную молитву и в пламенных, полных, глубокой скорби, сердечной муки речах раскрывал нравственное значение бедствия как очистительного испытания, призывал не падать духом и воодушевлять людей на лучшее будущее. Он плакал вместе со всеми, когда беда достигала критических пределов, и радовался сердечно при первых признаках ее ослабления. Следующим пунктом можно обозначить предназначение пастырства. Хотя и в первых словах об этом предмете святителя Феофана ясно, что он различает вот это высокое призвание и практические действия пастыря с той благодатью, которая должна по преимуществу совершить то, что не по силам человеку. Но такими формулировками он обозначает самое вот это предназначение. В церкви, совмещающей в себе благодатные средства спасения, должны быть известны лица, которые, действуя по ее разуму, этими средствами доставляли бы от ее лица другим нужное ко спасению. Они и есть эти пастыри, составляющие священно-начальное епископство и подначальное священство, которое есть расширение епископства. Святые делаются святыми через пастырей. Не то это значит, чтобы им принадлежала собственная сила, или они были источниками сил, но то, что они стоят на середине, на переходе от земли к небу. И то людей возводят к Богу, то Бога к людям преклоняют. Что делал Иоанн Креститель? Людей приводил к Богу. То же теперь делают пастыри по воле Господа. Епископство – корень пастырства. Оно изливает благодать от Бога через священство на весь мир, особенно же на верующих. Так никто не приходит к Богу и от Него не получает милости, иначе как через священные лица посредством известных учреждений, содержимых церковью. Дело пастыря есть дело апостольское, дух пастыря должен быть апостольским. Это живая и деятельная ревность о спасении душ. Пастырь пасет, его дело быть среди пасомых и действовать, учить, назидать, исправлять, утешать, отрезвлять, защищать, упорядочивать церковь или стадо верующих. Научение пастыря лежит на пастыре как неотъемлемый долг. А о чем предмет этого учения, которое является долгом пастыря? О жизни вечной, о догматах, просвещающих ум и сердце, и, разумеется, о добрых делах, о практике. Когда обижают, уступай, будто прячься, а когда доброе дело предлежит, будь напереди всех, первый хватайся за него, чтобы о верующих общее утвердилось мнение, что в добрых делах они всегда первые. Следующим определяет святитель Феофан добродетели пастыря. Разумеется, это не новое какое сообщение или страница, но проистекающее из прежде высказанных святителем соображений о пастырстве, но несколько конкретизировано. Пастырь должен быть во всех добродетелях как представитель духовного царства Христова и как образец для паствы, особенно же в добродетелях, которые всегда должны сопровождать истинную ревность и имеют почти непрестанное упражнение в его трудах. Это отеческая, внимательная и сострадательная попечительность, степенность, чистота, трезвость, осмотрительность, благодушие, мужество, сострадание, снисходительность, бескорыстие. Пастырство святителя Феофана не прекращалось, и соответствие этому высокому предназначению и в затворе, об этом и его творение свидетельствует, на это ссылаясь на продолжение желания служить церкви, но особым образом он и отпрашивался у Священного Синода затвор, ну и сама практика его присутствия там, и писательское, и деятельного служения ближним, его ответы усердные на письма многочисленные ежедневные, ну и кроме этого, получив пенсию, почти всю ее рассылал по почте разным бедным и родным, оставляя себе лишь немногое на необходимые потребности, другим рассылал безвозмездно книги свои, также соответственно потребностям, был сам строгий исполнитель правил, предписываем другим, не говори требующему помощи, приди завтра, сделай для него сейчас, что можешь, и просить себя долго не заставляй, это похоже на торг, и он спешил с помощью вещественной или духовной ко всякому нуждающемуся. Пастырство святитель Феофан именовал подвигом, подвигом учительства, что впоследствии архимандрит Пантелеимон вынес в название своей диссертации. А мотивация следующая, преосвященный Феофан называл это подвигом по двухсторонним, внешним и внутренним. Внешняя сторона определяется проведением строя порядка в церковной жизни, во внешнем поведении паствы. Внутренняя сторона подвига определяется воспитанием пасомых, умов, сердец, их мыслей, чувств, расположений всей жизни. Как воин в своем воинстве, художник в своем искусстве, ученый весь в своей науке, так и ты будь весь в своем пастырстве. Ибо это есть существенное условие к тому, чтобы явиться совершенным в деле, какое кто берет на себя или кто к какому призван. Не давай пастырь сна очам и веждам дреманию, но день и ночь трудись, и мысленное напряжение, сердечную молитву, и искусство словесное, все неутомимо обращая на дело доброго пасения паствы. Кашающееся непосильным исполнение такой задачи на самом деле является источником питания в самом себе. В то самое время, говорит святитель Феофан, когда будешь учить других, и сам еще более осветишься светом истины. Будешь наставлять других на путь добродетели, сам намастишься ею. Будешь других благодатно освещать в таинствах, и сам еще больше притестишься благодати таинств. Только трудись, не будешь трудиться, и истина начнет меркнуть в душе твоей, и добродетель слабеть, и благодать отдалять от тебя свое осенение. Пастырь, не трудящийся в учении, в руководстве к добродетели, в освящении пасомых таинствами и другими освятительными чинами, прежде всего себе вредит, равно как трудясь, первый вкушает от плодов доброго пастырства. В отношении пасомых святитель Феофан в соответствии с той высотой и светом пастырства, который засвидетельствован из его обращений к священникам, он и послом их научает относиться соответственно. Надо подчиняться руководителю, определенному Богом священнику. Руководитель в употреблении сил или развития нашей воли существенно необходим. Все средства педагогики ниже, малосильнее и ненадежнее этого, то есть служение пастырское. Вот почему так скоро становятся крепкими мужами те, кто благодушно проходит послушание и подчинение священнику. Пастыри, ревнующих об их спасении, должны принять как посланников Божьих, как самого Бога, через них приближающегося. Пастыри, являющиеся пастырские общехристианские добродетели, избрать в образец своей жизни и стараться подражать им и увещевать святитель. Хотя и в отношении конкретной личности священника оставляет своих посомых быть все-таки более свободными и понимать, что конкретный священник и дело пастырства все-таки вещи разные. И когда священника приходится переменить, хоть на приходе он меняется, хоть это не всегда приятно, но беда от этого не слишком велика. Господь правит церковью и всем, что в ней. Священники – орудие его. Что для кого нужно, то подаст сам Господь через священника, каков бы он ни был, коль скоро ищущий ищет с полной верой и усердно. И главным призванием священника, как уже святитель Феофан, как уже представлено, имел проповедь, и в том числе от противного доказывает, и, собственно, история подтвердила правоту слов святителя о том, что непроповедующий пастырь является виновником бесчисленных зол и для него самого, и для паствы. Народ есть, говоря о чуде с умножением хлебов, Господь указал апостолам, что вы дадите им есть, и святитель Феофан такое толкование представляет на эти слова. То, что этим предуказал им будущее служение роду человеческому, напитать его истиной. Апостолы исполнили это дело для своего времени, для последующих же времен передали это служение своим преемникам-пастырям, и к нынешнему пастырству простирает речь Господь, вы дайте есть народу вашему. И пастырство должно на совести своей держать обязательство питать народ истиной. В церкви должно неумолчно идти проповедь Слова Божие. Молчащее пастырство, что за пастырство? А оно много молчит, чрезмерно много, но нельзя сказать, чтобы это происходило от того, что нет веры в сердце. Так одно недоразумение, дурной обычай. Все же, однако, это не оправдывает его. И наставляя своего ученика, апостол Тимофей, апостол Павел, требует настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай. И святитель Феофан разъясняет эту мысль. Проводники истины, уста иереев Божьих. Кто из них затворяет уста свои, тот преграждает путь истине, просящуюся в души верующих. От этого и души верующих томятся, не получая истины, и сами иереи должны ощущать томление от истины, которая, не получая исхода, тяготит их. Освободи же, иерей Божий, от этой тяготы, излей потоки слов Божьих в отраду себе и в оживление веренных тебе душ. Когда же увидишь, что и у тебя самого нет истины, возьми ее, она в святых писаниях, и исполняясь ею, препровождай ее к детям духовным. Только не молчи, проповедуй, ибо ты на это призван. И далее святитель Феофан пророчески предвозвещает то, что явится в связи с молчанием пастырей, о котором он еще более там, в такой частной переписке говорит, вся беда и нынешнее, и будущее от молчащих попов. Первым делом совести проповедь, каких у нас не ходит учений в школах, в обществе, в литературе. Священник и должен уметь все это разъяснять и давать разрешение на все, ибо говор ученых похож на молву и на моду, ныне одно, завтра другое. Ты же внимай одному глаголу Божьему, пребывающему вовеки. А в своих мыслях на каждый день святитель Феофан уже предупреждает о том, что если проповедь не будет во всеуслышание, то беды не миновать. Поднялось скрытое гонение на христианство, которое стало прорываться и явно, как недавно в Париже, что там сделалось в малом объеме, то надо ожидать со временем в больших размерах. Надо, говорит он, свободу замыслов пресечь. Это миссия священников. Зажать рот журналистам и газетчикам. Неверие объявить государственным преступлением. Материальное воззрение запретить под смертной казнью. Материальное воззрение через школы распространяются, лапласовская теория самообразования мира с прибавкой дарвинских бредней идет в уроках. После школы и в письмена она вошла, и всюду приносит плод неверия. Кто виноват в этом? Правительство оно позволило. Следовательно, кому следует все это пресечь? Правительству. То, что нелегко это, и пасторство, призванное обличать, обрекается и на скорби, тоже очевидно, и святитель Феофан учитывает эту необходимость. быть приготовленным. Скорби, принадлежность пастырей, вы скорбите, это в порядке вещей. Господь в Гефсиманском саду – это первосвященник, страждущий за грехи всего мира. Сей скорби и туги делается причастным и священник, принимая грехи своего прихода и сторонних, приходящих к нему. Таково уж его предназначение. И завершить некоторым итогом пастырских рекомендаций, примера святителя Феофания, некоторым выводом современного пастыря. Кратко скажем о главных нравственных установках святителя Феофана как пастыря и как духовного учителя. Первая установка, относящаяся к деятельности нашего ума, это внимание. Если каждый христианин должен учиться внимать самому себе, то тем более пастырь. Внимание внешнее, всегдашнее стояние ума при вратах сердечных, всегдашняя обращенность ума в ту область, в которой скрывается невидимый Бог, всегдашняя готовность силы ума, умноженной на обращенность к Богу, отогнать от сердца непрошенную мысль или образ. Это внутреннее внимание есть главная отличительная особенность доброго пастыря, ибо если он не привык внимать себе, то не будет понимать и устроение человеческой души, обращающейся к нему за советом. Спускаясь ниже, в область чувствования, указывая на сердце как духовный центр нашего бытия, святитель говорит о трезвении. Это следующее важнейшее качество пастырское. Трезвение есть обращенность не только ума, но и чувств к Богу. Самое стояние человеческого сердца пред Господом – это молитва. Непрестанная молитва по учению святых отцов выражается не в том, чтобы непрестанно произносить внутри себя слова молитвы, но в том, чтобы самими чувствами быть обращенным к Богу и всегда следовать умом, что совершается в глубине сердечной. Трезвение делает пастыря личностью духовно глубокой, потому что сила, пронизывающая наше слово, находится в прямой зависимости от устроения наших чувств. Таким образом, без трезвения то слово проповеди, которому призывает святитель Феофан, не может иметь властной силы. И последнее – бодрствование. Бодрствование по святителю Феофану – это напряжение воли, а вместе и телесных членов, которые обеспечивают подвижнику хождение пред Богом. Бодрствование, как нетрудно заметить, связано с целеустремленностью христианина, полной вовлеченностью внутренних сил в богоугождение. Удивительно, святитель Феофан, который добровольно заключил себя в малой чертоге своего затвора, всегда бодрствовал, всегда ходил пред Богом, как некий херувим. Становится ясно, почему он готов был променять вышу лишь на рай, ибо выше и затвор стали для него тем эдемом сладости, в пределах которого в прохладе дня он слышал голос Божий.
Thank you.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.